Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. В этом часе «Светлого вечера» с нами, как всегда, по пятницам Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. А вот та тема, о которой мы начали говорить в конце прошлой части программы, и вы упомянули, что религиозная тема, религиозные сюжеты и мотивы становятся частью вот такой политической повестки дня, и в частности мы видели новости про то, что в одном из новых проектов санкций упоминалась возможность введения санкций против патриарха Кирилла. Вот как вы это можете прокомментировать?
Со скорбью я могу это прокомментировать, без всякой иронии, потому что я уже говорил об этом, когда первый раз кто-то из министров иностранных дел одной из прибалтийских стран, сейчас просто вылетело из головы, вот впервые эту мысль озвучил, и я тогда сказал, и сейчас хочу это повторить, это очень важно, что дипломатические структуры, как я думаю, понимают все, да, они для того и существуют, чтобы договариваться, да, и для того, чтобы выстраивать мосты. И это, они должны это делать в любой ситуации, они должны сохранять каналы, там, официальные, неофициальные каналы связи, это их работа, это их задача. Да, понятно, что они могут себя вести с разной степенью жесткости, там, понятно, что там тоже есть такой набор инструментов, инструментарий очень широкий действий, которые используются дипломатами, в том числе и жестких действий, но когда дипломатическая структура в публичном поле становится таким ястребом, это ну, просто против ее природы, мне кажется. Это первое. Второе, это то, что, конечно, санкции против религиозных лидеров – это вообще какой-то абсурд, это какой-то нонсенс. В нашем же случае понятно, что каких-то оснований... Ну, вообще вся эта история с санкциями, она очень плохо сочетается вот с теми призывами, которые мы слышим. Вот, давайте скорее достигнем мира, там еще чего-то. А вот мы тут еще поможем тем, другим, пятым, десятым, еще и санкции введем. То есть все это очень слабо складывается в одну логическую какую-то... Выстраивается в одну логическую цепочку. Вот. Но, видимо, это вот такое нарастание противостояния. Я единственное, что могу повторить, мне бы очень не хотелось при всем понимании, что жесткость, она неизбежно вызывает какую-то жесткость с другой стороны. Вот. Но я повторю то, что вот я уже не раз говорил, что когда мы критикуем действия оппонентов и критикуем их обоснованно, мы не можем при этом сами действовать таким же образом. Вот. И, к сожалению, не всегда это удается, этого избежать. Вот. А кто-то сознательно это вот обостряет, и мне кажется, что это неправильно.
А почему жесткость – это плохо? Вот один из ваших...
Я не сказал, что жесткость – это плохо.
Один из ваших собеседников в Парсуне, Николай Лисовой, вот, он утверждает, насколько я понимаю, что любовь – это самое жесткое, что вообще есть на свете. И если имеется в виду настоящая любовь.
Ну, я не помню, чтобы он так говорил. Он говорил о том, что любовь – это не значит какая-то постоянная... Это какое-то постоянное снисхождение, да, и какая-то вот...
Он говорил, что Господь не распускает нас, идите куда да, хотите, занимайтесь да. чем хотите, а я вас потом все равно всех прощу.
Да.
Вот, что любовь – это воспитание, и, если угодно, любовь бывает даже жестокой.
Ну, с этим мне согласиться сложно. Я думаю, что жесткий человек... Не то чтобы любовь бывает жесткой, любящий человек может... Или любящий, давайте скажем, может поступать и жестко. Тут сразу на ум приходят уже немножко такие заезженные образы хирурга, удаляющего там.
Это Алексей Ильич Осипов очень любит про, да, это, про аппендицит и таблетки.
Да, он, видимо, так сказать, находится в пространстве медицины эпохи рауш-наркоза, да, в лучшем случае. Знаете, это когда по голове били человека, он отключался, это вот рауш-наркоз, насколько я понимаю, называлось, до появления, так сказать, средств более гуманных. Вот, но тем не менее, тут тоже к вопросу о образе, боли и прочем. Нет, я не сказал, что жесткость – это плохо. Я говорил о дипломатах, которые, при том, что они тоже могут действовать жестко, но их задача – сохранить связи, особенно когда мы не говорим, понимаете, мы же, вот, допустим, говорим, что мы открыты, мы готовы, да, к диалогу, мы реагируем на то, что... И в этом смысле, конечно, мы, вот если говорить о стране, мне вполне понятна логика, в которой действует государство. Я сейчас говорил не об этом, не о зеркальных мерах государства. Выслали наших дипломатов, мы не должны говорить, ой, вы знаете, а мы вот... ваших увеличим, так сказать, количество. Нет, я говорю о другом. Я говорю о том самом чувстве ненависти, да, о том, когда мы начинаем, так сказать, друг с другом здесь вот друг друга отцеживать, так сказать, комара всех, делить там на правильных и неправильных. Понятно, что есть какие-то вещи недопустимые, но очень легко переступить вот эту грань, когда ты просто перестанешь слышать человека, находящегося рядом. И это, конечно, неправильно.
Вот вы сказали, что санкции, международные, например, санкции против религиозного лидера – это абсурд и нонсенс. А вот почему? Ведь кто-то скажет, а почему нонсенс? В современном мире любой крупный религиозный лидер так или иначе часть политической системы, лидер общественный, лидер мнения. И к нему можно применить все те же самые подходы, которые применяются к главе государства какого-нибудь. А вот такая логика, такая проекция, что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что исходить из сказанного. Лидер религиозный точно не является частью политической системы, вот, потому что особенно в ситуации... с декларируемым там светским государством, разделением, отделением церкви от государства, лидер религиозный является общественным деятелем, который может влиять на происходящее, на жизнь и на происходящее в стране. Вот. А в ситуации нынешнего конфликта, когда, о чем патриарх несколько раз говорил, подчеркивая, что трагизм ситуации в том, что наша паства по обе стороны конфликта, вводить санкции сознательно, игнорируя этот факт, да, и превращать человека лишать его вот этой самоидентичности, как бы лишать, да, это, конечно, невозможно. Вот, о чем, собственно, свидетельствуют, да, вот, примеры, которые мы сегодня с вами обсуждали, да. И владыка Митрофан, там, мы же давайте вспомним, что это люди, которые вышли, там, если я не ошибаюсь, 69 человек они отправились, выбрали, они свободно могли идти, куда они хотят, и вот 69 из этих 101 человека пошли в сторону Украины, да, вот, и мы понимаем, кто помог им освободиться, и когда вот вводятся такие санкции, это просто, ну, конструирование такой собственной реальности, реальности, направленной на разделение, на игнорирование каких-то фактов, и... ну, собственно, в каком-то смысле противоречит своим же словам. Ну и потом, когда мы говорим о религиозных лидерах, мы говорим, ну, мы же любим говорить там, о мягкой силе там, и прочее, то есть о людях, которые способны в сложные ситуации, в сложных ситуациях вот, наводить какие-то мосты там, и прочее. Причем даже бизнесмены иногда выводятся, да, из-под этих вот действий, санкций, потому что вот они способны. Так религиозные лидеры и в первую очередь, может быть. Да? Поэтому, кстати сказать, и были эти разговоры патриарха с папой, поэтому и странно вот это запоздалое послесловие от понтифика, которое мы тоже сегодня обсудили, это тоже вне такой вот какой-то понятной логики находится все.
Ну вот мне, как девочке, хочется про любовь, извините. Все весна, да. Любовь. Нет, на самом деле все настолько запутались в какой-то паутине взаимных претензий, что невольно вспоминаешь народную мудрость: от любви до ненависти один шаг, а я вот думаю, а обратно? От ненависти до любви один шаг. Как вернуться? И вообще, что такое требование любить врагов своих, любить как? Ну, мы же не задумываемся о греческом оригинале евангельского текста. Мы исходим из того, что у нас слово «любить» универсальное относится абсолютно ко всем видам любви. Но я, например, была в свое время очень удивлена, когда узнала, что в греческом оригинале евангельского текста Иисус трижды спрашивает Петра, любит ли он его.
Там разные
причем
слова.
Два раза он спрашивает словом «агапи», имея в виду вот такую всеобщую любовь. Третий раз он спрашивает словом «филии». То есть это такая сердечная, дружеская любовь к конкретному человеку. Но Петр-то ему все три раза отвечает «филёте». То есть он, если даже внутри вот такого близкого общения, внутри апостольского самого близкого круга люди не понимали различия смыслов, вкладываемых в слово «любовь», то как нам разобраться? Вообще, к чему нас призывает Евангелие? Вот у нас сейчас врагов образовалось, или, по крайней мере, людей, которые так себя декларируют, огромное количество. Нам как-то надо к ним относиться. Вот уже упомянутый сегодня Алексей Ильич Осипов, он любит вспоминать пример, когда монах пришел к преподобному Варсонофию Великому и сказал: «Вот, отче, у меня тут случай был, были мы на послушаниях, и вдруг один монах на меня набросился и заругал меня там всячески, уничтожил буквально. Вот что мне делать? Пойти попросить у него прощения и тем проявить свое смирение христианское?» Варсонофий Великий сказал: «Нет, потому что если ты попросишь у него прощения, он будет думать, что он прав и сделал тебе благое дело». Как тут в этом во всем разобраться простому человеку? Вот вопрос.
Ну, простому человеку без святых, наверное, может быть, и не всегда просто разобраться. Но я все-таки хочу вспомнить опять вот слова Августина, которые мы уже вспоминали, который говорил, что в исповеди, что разве ненависть, которую ты испытываешь к врагу, не страшнее, не опаснее для тебя, чем сам враг? Ну, если предположить, что враг – это тот, кто желает и может тебе причинить какой-то вред. Вот по мысли Августина, святого, да, ненависть, которую мы начинаем, если мы начинаем испытывать ненависть к этому врагу, она для нас, как для христиан, опаснее, чем тот вред, который мы можем нам привнести сами себе. Я, вы знаете, тут смотрел интервью Эдуарда Владиславовича Баякова Ксении Собчак, и там, ну, у них там очень много было разных тем. И они говорили, вот обсуждали там либеральный дискурс, и Ксения Анатольевна, значит, говорила, что как же вот человек – это самая большая ценность. Эдуард Владиславович справедливо говорил, что в системе координат верующего человека Бог – самая большая ценность. Но там можно ведь было еще поговорить о том, что ценность, то есть человек, безусловно, в мире сотворенном, да, это величайшая ценность, но человек в перспективе вечности. И вот здесь, когда мы говорим о либеральном дискурсе, консервативном, каком угодно, здесь, ну, не надо забывать каких-то оснований там, да, христианской антропологии, сотериологии, человек в перспективе вечности. Данилевский с этого начинает, ну, это одна из первых мыслей в его фундаментальном, очень интересном труде, где он говорит о том, что если нет вечной жизни, то обессмысливается идея жертвы. Вот. И вот здесь, я не знаю, насколько понятно, что я хочу сказать, но вот это опять же вопрос к ненависти. Да? Когда мы говорим о ненависти, мы должны понимать, что мы существуем не просто здесь и сейчас, что нам не просто сейчас нужно делать какой-то выбор, нравственный выбор, что он определяет в том числе и наше состояние в вечности. И поэтому здесь и жертвенность становится понятной, да, и она по-другому обретает некий смысл, совершенно другой. И ценность человеческой жизни, да, то есть она не... Ценность именно человеческой жизни, а не факт физической смерти. Вот что обладает высшей ценностью. Без этого просто совершенно непонятно, ну, большинство эпизодов Ветхого Завета, да и Нового Завета тоже. Если мы не понимаем, что ценность человеческой жизни, высокая ценность, это ценность вечности, вот, а не земного существования. собственно, это и Спаситель нам показывает, это самое главное. И вот это как-то часто... Я просто привел пример, это интервью, которое я видел на Собчак с Байком, потому что там тоже вот есть этот момент, как бы вне вот этого говорится.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Мы в недавних беседах не раз обращались к тому, что в текущей ситуации, в тот момент, который мы проживаем, те какие-то положения максимы Евангелия, которые раньше мы произносили, цитировали, больше в теории, сейчас все проверяются на практике. Вот насколько слова о любви к врагам за эти там, недели вам приходилось осмыслять, вот тоже думать, а что это такое сегодня? Спрашиваю, потому что очень много даже к этой фразе, к этой мысли может возникать у разных, у по-разному настроенных людей, там, разных мнений, оценок и вопросов. Для кого-то какая любовь к врагам, когда идет военный конфликт, и те, кто на с другой стороны линии фронта, ну какие они, какая к ним может быть любовь? Это враги. Там никакой вот... Оставьте вашу христианскую этику, пока война не закончится. Для других, напротив, нет. И это наши враги, но иначе, чем там, с любовью и уважением, христианин к ним относиться не может. Тогда вопрос, что это значит на практике для там, человека в зоне боевых действий или для жертвы, пострадавшей от боевых действий. Вот что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что здесь очень сложно говорить в общем, потому что есть, когда человек находится вот, в зоне боевых действий, когда он там находится с оружием в руках, то это вот одна ситуация. И здесь мы просто говорим о том, что вот отношение к противнику, в том числе к противнику раненому, поверженному, там, захваченному в плен, которое определяется рядом там, международных документов, которые, как мы сейчас видим, очень часто нарушаются, оно все-таки основано на христианском отношении к человеку как таковому. Потому что представить себе в античном пространстве, вот, например, да, в дохристианском такое отношение. Там могло быть, конечно, ну, немножко другое, но, в принципе, вот все те категории, это милосердие, сочувствие, которые нам кажутся вот, вполне очевидными, они, конечно, появляются с христианством, вот, без которого много чего бы не было, в том числе и во время вот, военных конфликтов. Вот. А... Поэтому здесь есть какие-то вещи, и есть люди, которые способны это сохранять, несмотря на все ужасы войны и ожесточение, которое, наверное, неизбежно возникает вот, во время этого. А если же говорить о людях, которые ну, не находятся непосредственно, вот, то здесь, мне кажется, ну, надо всегда как-то действовать с оглядкой, да, вот, человек, извергающий много слов по поводу слов эмоциональных, так сказать, накрученных, ну, как бы должен все время себя тестировать. И мне когда-то в детстве мой учитель, ну, в юности мой учитель сказал на какой-то мой там рассказ, в каком-то пафосном заявлении чьем-то, он сказал, вот интересно, если ему палец прищемить, как он будет говорить? Я как-то, не знаю, я это часто вспоминаю и, прежде всего, к себе тоже отношу, да, когда вот что-то хочется с плеча там рубануть, что-то такое категорическое сказать, вот. Это, ну, мне кажется, здесь важно останавливаться в каких-то случаях. И важно еще, конечно... Ну вот это называется там двойными стандартами, еще чем-то. Вот, я не хочу специально эту тему поднимать, но мне пришлось сказать несколько слов по поводу концерта Филиппа
Киркорова.
Не побоюсь этого слова, Бедросовича Киркорова, вот, который, в общем, то ли до концерта, то ли после концерта записал такое эмоциональное и, наверное, даже в чем-то пафосное обращение по поводу того, как важно вот всем быть едиными, поддерживать друг друга и так далее, не набрасываться друг на друга. А дальше вот на сцене совершал какое-то действие, которое, ну, вот в последнюю очередь может послужить какому-то единству, потому что, ну, удивительно, как можно не понимать, что это, ну, никакому единству не приведет. Вот это вот такое непонимание или сознательное действие мне плохо укладывается в голове, когда ты вот одно говоришь и тут же делаешь противоположное.
Мне кажется, что спокойные времена, когда мы все были вместе, несмотря на то, что иногда очень по-разному смотрели на окружающий мир, но как-то вот были приняты, по крайней мере, в каких-то кругах, вот, где мы все общались, да и, в общем-то, в СМИ, ну да, люди могли очень жестко друг на друга нападать, но, в принципе, все жили более-менее мирно даже в социальных сетях. То, что началось вот в последние два месяца, третий месяц уже, жестко делит людей на своих и чужих. Причем не по инициативе, скажем, православных христиан, а просто вокруг очень много людей, которым больно. Вот вы говорите про прищемленный палец. Вот это гораздо больнее то, что сейчас происходит. И они готовы кричать, ругаться, обвинять на людей, которые к этому не имеют никакого отношения. На вас, на меня, там, на кого угодно. Просто потому, что людям больно. Но они не перестают это делать долго. И невозможно, можно потерпеть, можно понять, войти в положение человека, можно промолчать раз, два, три. Какое количество оскорблений можно выдержать и зачем? Если это не приносит ни облегчения, ни удовлетворения противной стороне, и ты остаешься в недоумении. Вот ваш собеседник Николай Лисовой в вашей беседе в Парсуне вспоминал цитату святителя Филарета, который говорил: «Гнушайтесь оба врагами Божьими, поражайте врагов Отечества и любите врагов ваших». Вот у нас сейчас все перемешалось. Враги Божии, враги Отечества и враги наши личные. Иногда не поймешь, кто есть кто.
Ну, не говоря уже о том, что вот кто-то из других героев Парсуны, может быть, дерзая там, в данном случае не согласиться с авторитетом святителя Филарета, говорил, что Евангелие нам не говорит ни о какой группе исключительно личных врагов, которых мы должны любить, а всех остальных ненавидеть. Что это, в общем, тоже одна из интерпретаций. Да? И, на мой взгляд, Августин, который говорит о ненависти к врагу, он не оговаривается здесь никакого, я не видел там сноски, что я в данном случае имею в виду личных врагов. Он, я думаю, что и воин, который захватил пленного, не должен здесь, воин-христианин, давать волю ненависти своей. И мы знаем с вами, что по правилу люди, убивавшие на войне, на любой войне, да, они отлучались от причастия на 3 года. Да, не на 20, как там преступники, но на 3, потому что факт убийства есть безусловное зло. И тот, кто говорит иначе, он, в общем, находится вне христианского миропонимания.
Тут, мне кажется, есть еще особенность того, что
мы... Я имела в виду не воинов, я имела в виду нас.
А я имел тоже в виду нас, потому что ненависть плохо всегда. Это тоже зло. Вот. И ярость благородная — это мощнейшая метафора, конечно. И я ничего не буду по этому поводу говорить, никаких возражений, да, потому что это песня, там, которую я до сих пор, как многие, наверное, не могу спокойно слушать. Вот, она пронзает тебя. Но ты не должен себя отождествлять полностью с этим чувством. Вот, безусловно. И здесь, это же, понимаете, это же как вот, опять же, вот книжный пример, но он вот действительно перестает быть книжным, когда Иван говорит Алёше, что сделать с этим генералом? И Алёша говорит, расстрелять. И Иван ему говорит, вот ты как. Он говорит, я же, конечно, глупость сказал. Алёша ведь поправляется. Он же поправляется. Он вот в этом. И поэтому я думаю, что здесь. Это же он же не про личного врага говорит, он говорит про изувера, который ребенка псами велел затравить насмерть.
Тут, мне кажется, есть момент, если я не путаю, который мы часто упускаем, когда вот к этой цитате митрополита Филарета обращаемся, что его цитируют как то, что вот личных врагов люби, а врагов Отечества ненавидь. По-моему, в оригинале там слова «ненавидеть» нету. Там есть слово «врагов церкви гнушайся», «врагов Отечества бей», а
бей,
«личных врагов люби»,
«цикрушай».
Ну, то есть там вот призыва к ненависти, насколько я, если я не путаю, там нет.
Ну, так и прочитал.
Да. А еще вот по поводу цитаты меня в свое время поразило. Опять же, тут нужно с историками это обращаться, консультироваться и уточнять, но где-то я, по-моему, читал, я вообще видел, что это слова, в каком контексте они сказаны. Эти слова митрополита Филарета обращены к солдатам, стоящим вот сейчас на плацу, которые отправляются на Крымскую войну. То есть это не, если, опять же, если я не путаю, то есть это не какой-то текст какого-то такого размышления богослова, это некое напутствие солдатам, конкретным людям, вот сейчас они уходят воевать. А что им еще сказать? Нет, не воюйте, нет, не бейте врагов Отечества. Там.
Да, сложите оружие, да,
да. Что еще домой, может, да, в этой ситуации сказать митрополит тем, кто вот сейчас по долгу службы идет на поле боя? То есть это очень важен контекст этих слов, чтобы понять, почему владыка Филарет говорит, вот, ну, скажем так, неоднозначно говорит, что всех всегда люби и прощай. Мне кажется, это важно.
Ну да, ну и потом, я думаю, что все-таки вот это разделение на свое и чужое, о котором мы стали говорить, оно, в принципе, основополагающее для политики, да, пространство политического, оно невозможно без подразделения на свой и чужой. А ситуации конфликтные, они это очень сильно обостряют, да. И здесь, мне кажется, кстати сказать, вот непростой вопрос у нас сейчас прозвучало как-то, да, так вскользь, что вот разделено общество. Общество, конечно, сейчас консолидировано очень сильно. И я думаю, мы говорим о том, что слышны разные голоса, но это вот, простите, социологический факт. Наше общество российское, оно предельно консолидировано. Ну вот, это видно, и это, в общем, такая очень важная его характеристика. Другое дело, что как раз-таки вот эта консолидация, она порождает и жесткость формулировок, неизбежную. Ее не надо бояться, но просто мне кажется, что здесь есть граница, это же все граница, да, есть граница, которую нельзя переступать. Да, и то есть никогда нельзя оставлять размышлений, и, мне кажется, нельзя в каких-то ситуациях обходиться без полутонов, потому что записать какого-то человека во врага легко, и когда каждый начинает судить у нас, когда каждый обкладывается врагами, вообще в любых ситуациях, мне кажется, и в этой сложной ситуации, не в последнюю очередь надо искать, прежде всего, друзей, а не врагов, да? Кто не против нас, тот с нами. Это именно для этого
момента. Это очень сложно, тем более накануне 9 мая, когда безумие, вот эта волна безумия, затопившая очень много стран, приводит к тому, что нас чуть ли не вычеркивают из числа стран-победителей. То есть этот абсурд, он вызывает протест. Ну, невозможно просто это. Вот до какой-то степени ты слушаешь и думаешь, ой, ну какие все недалекие люди, прямо скажем. Но в какой-то момент тебя просто взрывает, ну сколько можно? Как-то на это не... Есть вещи, на которые невозможно не реагировать. Когда это оскорбляют не тебя лично, а оскорбляют, я не знаю, историю твоего рода, историю твоей страны. Вообще все, что тебе кажется ценным и значимым, постоянно тебе демонстрируется обратным знаком. В какой-то момент этот абсурд приводит тебя к очень сильному эмоциональному отторжению.
Безусловно, но опять же, смотрите, вот что называется, ничего нового под солнцем. Мы же когда-то, вот, по-моему, даже в этой студии вспоминали, по-моему, вот эту историю про Японию, да, когда какая-то экскурсия, да, где там чуть ли не в Хиросиме.
Это я рассказывала, да, в Хиросиме, когда студенты, в 99-м году это было, когда они с недоумением от нас узнали, что бомбу на них скинули американцы.
А вот я, кстати...
Они сказали, а может быть, это были русские?
Да-да-да, кто сбросил бомбу, да, и он говорит, а может быть, это были русские? А я недавно говорил с одним японистом и говорю, слушай, и вспомнил вот эту историю, говорю, слушай, а вот, говорю, вот у немцев, ну, понятно, что вот есть, мы говорим все время немцы, пока они в нацизме, да, вот, это, вот после войны, там, чувство коллективной вины и прочее, а вот японцы, как японцы пережили это? Японский милитаризм, который был союзником. Да? И мне вот человек, ну, я не японист, я могу только, он говорит, да спокойно. Вообще никак в культуре, не то, что там чувство вины. Ну, понятно, там демилитаризовано было, там стояли американские войска, но, понимаете, поразительная вещь. То есть вот это, к чему это пришло? Вот эти, не то, что там чувства вины нет, но более того, результатом вот этих там десятилетий послевоенных стало то, что в сознании японцев возник образ Советского Союза как врага, который чуть ли не бомбу сбросил. Как это осознать и уложить в голове? Это же невозможно. Хотя я являюсь поклонником замечательной книги, как рассказывать детям историю в разных странах мира, я не питаю иллюзий по поводу какой-то единой картины, которую вот легко транслировать, но есть же какие-то просто разумные границы.
Есть факты.
Есть факты, да, есть факты. Как говорил один из героев Довлатова, факт – нечто фактическое. В общем, это же как-то невозможно совершенно.
На этой оптимистической ноте все-таки мы сегодня заканчиваем наш разговор. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».